придурки собрались, резвятся. Если мы это взвесим, то Путин тебе должен выдать БМВ. Во! Вот обидели гомосексуалок. Нахрен мне не нужна ваша демократия. Держать, не пущать, ничего не работает. Слава богу, что начали стрелять из пулеметов, иначе вашему Казахстану кранты бы наступили. Это потому, что я умный. Фотки с айфонов там. Нас тут 10 человек в автозаке, мы мчимся под пытки. Я, как бы вам помягче сказать, остряк. А вы думаете, что вы в сказке живете? Нет, не в сказке. Come on, guys! Ключевое – это то, что этот самый интернет повзрослел, и на него он, в конце концов, сформировался, так сказать, в СМИ, влияющие на общественное сознание, и государство начало проявлять к нему интерес. То есть раньше это было неинтересно никому. Там какие-то придурки собрались, резвятся, ахинею какую-то несут, и это правда. И это никого не трогало. А с тех пор вот как начались цветные революции, которыми руководят, то есть это государственные перевороты, которые организуются с помощью соцсетей и через них руководятся. Ну, вот это начало тревожить, а дальше одно тянет за собой другое. Нет, нет, нет. Оно работает абсолютно на всех уровнях. Если вы на своем аккаунте внезапно начнете называть меня дураком, или я вас начну называть дурой. И я считаю, что подобное недопустимо. Вот решительно. Есть края. Есть сначала воспитание, а потом некие рамки закона. А зачем вы меня публично оскорбляете? И зачем я публично оскорбляю вас? Что это такое?
Ну, если бы вы меня оскорбили, я бы не стала подавать.
Это ваше личное дело. А вы должны быть защищены от подобных вещей. Это недопустимо. Нельзя подойти к соседу на лестнице, плюнуть ему в лицо, сказать, что он дегенерат, и, высоко подняв голову, уйти. Нельзя. Такого человека, это насилие в адрес его, такого человека должна защищать власть от вас. Может, он не может вас бить из каких-нибудь идейных соображений, стоя на лестнице. Должно быть место, куда обратиться. Прекратите это. Что это такое? То же самое интернет. Он ничем не отличается. Больше свободы, меньше. Рамки стали жестче. Что вот обзываться нельзя. Ну, это тоже не на всех работает, как вы понимаете. Вот если вы... Если в ваш адрес скажу, что вы воровка и жулик, это обвинение в совершении уголовно наказуемого деяния. Если ты меня так называешь, вы тут же возбудитесь и скажете, ну, докажи. Пошли в суд и докажи. Давай суду с конкретными доказательствами, что я что-то украла или кого-то там обжулила мошеннически. Не можешь, тебя накажут. Вот этого вот красавца, который такие вещи заявляет публично. У нас только Леха Навальный может орать. О, видите, тут у нас партия жуликов и воров. А его за это почему-то не трогали очень долго. А что ты себе позволяешь? Это клевета называется. А что ты себе позволяешь? Ну, понятно, Леху там в каких-то целях все, кто может, используют как могут для своих каких-то политических целей. Но вот уже и Леха на зоне сидит. Так получилось. Не за это, правда, но тем не менее. Допустимы ли подобные вещи? С моей точки зрения, нет. Ну, закон он у вас для всех или как? Если вы говорите, что закон един для всех, ну, давайте, покажите, как. Оградите меня от всяческих там домогательств, оскорблений и прочее. Это ж, как вам сказать, вот я имею некоторую популярность. Раньше, когда интернета не было, казалось, что популярность – это всеобщее обожание. Ты такой прекрасный, и тебя все так любят. Когда появился интернет, обратной связи просто не было раньше. А появился интернет, оказывается, что это ровно пополам. Половина тебя обожает, а другая половина с такой же интенсивностью ненавидит. Организуют какие-то ресурсы, где тебя непрерывно поливают помоями, оскорбляют, унижают, лезут в твою личную жизнь, там развешивают фотографии какие-то в эти, фотожабы, еще чего-то там. Это нормально? Даже не применительно ко мне. Это нормально, это не некрасиво, это оскорбление человеческого достоинства. Что это такое? Такого быть не должно. Должен закон меня... охранять от этого, я считаю, должен, и не только меня, всех, если он один для всех. Как-то так. Ну, таких много. Я это, надо понимать, что я живьем с таким количеством людей, общаться физически невозможно. То есть, все эти, у меня там 5000 друзей в каком-нибудь Фейсбуке, и там 180 тысяч друзей во ВКонтакте. Невозможно лично общаться вот с таким количеством людей. Но это прикольно, что они тебя где-то там смотрят, знают, не более того, потому что общаться живьем невозможно. Если кто-то пишет письма, это же, знаете, если человеку все нравится, его все устраивает, он никогда вообще ничего писать не будет. Хорошо же все. Вот если хочет нагадить, это да, это никакого удержу не будет. 150 тысяч комментариев он там за неделю вам напишет, гадостей каких-то. Вот, люди, которые вот довольны, им все нравится, нет, они, как правило, не обозначаются. Но если они смотрят так долго, я сам себе могу сказать, ну, наверное, я никакой ахинеи не несу. Что их это не отторгает. Хотя отторгает постоянно. То есть это на уровне, там, мы думали, ты хороший, а ты, оказывается, вон какой. Это в область политики переносится непрерывно. Я-то твои переводы фильмов смотрел, а ты, оказывается, Лешу Навального не любишь. Да, ну и что? Не только я его не люблю. И дальше-то что? Дальше-то что? Какое отношение это имеет там, к переводам или еще к чему-то? Ну, граждане контуженные, у них вот так. Ну, а что касается меня, не знаю, я, на мой взгляд, ничему плохому никого не учу. Наоборот, объясняю, что в этой жизни хорошо, а что в этой жизни плохо. И выгляжу я в глазах, например, подростков чисто, но такое чувство, будто своего папашу послушал. Вот тут, как в известной шутке, как там самая медленная скорость, это скорость звука. То, что говорила тебе мама, в 20 лет доходит только к 40. Мама-то была права, ну а я вот как папа. С моей точки зрения, трезвому рассудку и рациональному подходу к вещам и к самому себе. На мой взгляд, это основа основ. Трезвый рассудок и рациональный подход. Не эмоциональный визг и дерготня какая-то там, как это происходит у подростков, которые вместо мозга слушают свой гормон. Не психотичные припадки какие-то, а циничный, холодный взгляд. Взвесим это, взвесим то, что для нас выгоднее. Вот это туда мы и пойдем. Когда, то есть это, я там не знаю, я десятилетиями говорю одно и то же. Мне плохо живется, это вот постоянное. Плохо живется, это значит, у меня нет денег. Вопрос, а ты в школе как? Нормально учился? Нет? В жизни черновика нет, нельзя в школе переучиться на пятерке. Плохо учился, ну, молодец, поздравляю. А надо было учиться хорошо. А после школы ты куда пошел? Слесарем-сантехником, даже ПТУ не закончив, ну, поздравляю. А надо было пойти в вуз. Только для этого надо было в школе хорошо учиться. И в вузе надо, когда ты туда пошел, выбрать хорошую, востребованную специальность и ее получить. А после этого устроиться на работу никуда попало, а в продуманное хорошее место, в большую контору, собственно, где ты будешь, ты не поверишь, зарабатывать деньги. Поскольку треть жизни мы практически проводим на работе, а ходим мы туда только для того, чтобы заработать деньги. Ну, может, как-то это наиболее эффективно это время проводить на работе, чтобы зарабатывать денег как можно больше. Ну, тут поднимается дикий вой, что ты все время про деньги? Ну, не знаю, вы все за них работаете, представляете, за деньги. И хотелось бы иметь хорошую специальность, хорошее образование, вот, на хорошем месте работать и зарабатывать их как можно больше. Потому что вас чего не коснись, мне живется плохо. Почему? Не могу купить BMW. Ну, поздравляю. Может, школа, образование, работа? Нет. Путин тебе должен выдать BMW. Во, ничего тебе никто не... Мне государство обязано. На здоровье пусть оно тебе, в твоих фантазиях, пусть оно тебе будет обязано.
Но вы же все-таки передергиваете. Ведь никто не
каким
говорит...
образом? Это, минуточку, нехороший термин. Передергивают карты карточные шулера. Например, обвинение в шулерстве, это сразу скандал. Вот, это не передергивание. Можете сказать, подменяете понятие. Вы считаете, что по всему земному шару все ездят на Роллс-Ройсах и живут во дворцах?
Нет.
Я вас страшно разочарую. Вот сказки про золотой миллиард, они не сказки, во-первых. Во-вторых, миллиарда там нет. Вот какая-то 1/8 часть населения живет относительно богато. То есть досыта ест, живет в тепле, и из крана у них течет вода. А все остальные как живут? То есть, а в остальном мире это вот наличие набедренной повязки, срам прикрыть и жестяное ведро, вот это признаки благосостояния материального. И досыта поесть. Вот в Африке, например, каждый месяц 18 тысяч детей умирает от голода. Вокруг вас умирают люди от голода? Нет? Вы с чем все время сравниваете? Мне вот интересно, с чем вы все время сравниваете? Люди от голода не умирают, тем более дети. Это речь только про детей. Сколько взрослых умирает от голода? Ну, можете посмотреть. А на повестке дня у нас вопрос. Вот обидели гомосексуала, криво на него посмотрели. Дальше возникает другой вопрос. А у вас в жизни есть вообще какие-то приоритеты? Для вас что важнее? Обида некоего гражданина или смерть ребенка? Вот у вас весы какие-нибудь есть? Не лично у вас, а вообще. Есть какие-нибудь весы? Ну, на мой взгляд, жизнь ребенка, она гораздо важнее косых взглядов и обид на косые взгляды. Но нет. Нет. А мы хотим жить, как в Швейцарии. Ну, хотите и дальше, на здоровье. То есть, вот, никакого понимания исторических процессов, никакого понимания социальных процессов, ничего нет. Вот очередной дурак, какой-нибудь Майдан на Украине. Я девочка, я хочу кружевные трусики и жить, как в Швейцарии. Ну, хоти. Она считает, что это ей должен выдать Янукович, условный правитель страны. Эта девочка дура, отбитая дура, безмозглая абсолютно. Или вот 2 недели назад Казахстан. Стоит молодой человек там на ступеньках какого-то акимата, там этого органа управления Алматы. Мы хотим жить, как во Франции и в Швейцарии. Ну, хоти и дальше. Кто тебе это должен обеспечить? Назарбаев и Токаев? Ты дурак, отбитый дурак. И все в твоей жизни будет так, как положено дураку, если ты считаешь, что тебе это должны дать. Вот выйдем сейчас на улицу, нас с вами там не грабят, не насилуют, не ломают нам бошки, ничего не делают. Это работа государства. Вот оно, это оно нам обеспечивает. У нас нет такого беспредела. Вот дорога, по ней едут машины, она замощена. Плохо убрана, снег не очень тут отгребают. Вот это да, это серьезная претензия к правительству города Санкт-Петербурга. Чего вы так плохо улицы чистите? Люди падают там, ноги ломают, и это претензия. Чего вы не убираете как следует? Это не серьезно. Мусор плохо вывозит, и это да. А вот мое благосостояние, вот у меня 2 руки, 2 ноги, голова... Может, я сам о себе забочусь? О себе, о своей жене, о своих детях. Вы про это когда-нибудь говорили? Нет? Зарплата маленькая, отличная. У нас капитализм кругом. Больше нет коммунизма, где коммунистическое государство тебе что-то там обещает. Нет. Деньги надо зарабатывать. Представляете, фигня какая? И несправедливость кругом. Есть богатые и бедные. Вот кто бы мог подумать, что при капитализме есть богатые и бедные. Дальше им как дуракам начинаешь объяснять. А в Советском Союзе? Нет. И в Советском Союзе надо было работать. Представляете? А чтобы денег много было, надо было, например, ехать на север и работать нам, там на бульдозере. А сидя в библиотеке, библиотекарю нет, ничего не платят. А теперь как? Представляете, опять библиотекарю ничего не платят. И на Роллс-Ройсе он не ездит. И ездить не будет. А вот люди, которые в Норвегии на нефтяных платформах трудятся, представляешь, ездят, ну, хотя бы на Фольксвагенах там и прекрасно себя чувствуют, квартиры какие-то покупают. Почему? Почему мир так несправедлив? Потому что ты дурак. Открой глаза, протри, смотри, как он устроен, и предпринимай, в конце концов, какие-то адекватные действия. Есть претензии к правительству? Валом, просто валом. Мне масса чего не нравится в родной стране. Социальное расслоение, как и всем. Я сам сильно социально расслоенный, но население держать в таком, это неверно. Надо строить больше заводов и фабрик, все делать самим, все абсолютно, как вот Советский Союз был, как подводная лодка, в которой есть абсолютно все и все свое. Свои самолеты, свои машины. Вот вчера смотрю телевизор, а там показывают, что вот Ил-86 на каком-то заводе собирают, что-то там усовершенствовали. Наконец-то, вот смотрите, возрождается наша авиационная промышленность. У меня вопрос сразу. А кто и угробил нашу авиационную промышленность? Вопрос номер один. Вопрос номер два. А зачем вы это сделали? Мне вот интересно. При советской власти 30% самолетов на планете Земля выпускал Советский Союз, а вы это взяли и угробили. С какой целью? Чтобы Боинг сюда самолеты продавал или там Airbus. Вы для этого все ломали, да? Сколько вы уничтожили рабочих мест? Сколько людей Скольким вы жизни поломали вот этой вот идиотией своей, при рассказах там мне про какую-то демократию, нахрен мне не нужна ваша демократия, мне благосостояние надо. В первую и всем надо, чтобы дети были сытые, обутые, одеты, отведены в детские сады, в хорошие школы, получили высшее образование и дальше трудились на благо отчизны. Вы это вокруг себя видите? Я пока что нет. Проблески есть. Ну вот, вот у меня такие претензии. Да. В первую очередь сугубо экономического плана. Какие-то идиотские свободы меня не интересуют. Когда начинают рассказывать про то, что у нас нельзя открыть рот, обратите внимание, мы с вами сидим, говорим про что хотим, кладем это в интернет, а потом это сотни тысяч человек смотрят. Это про свободу или про ее отсутствие? То есть, если некие СМИ, у нас есть так называемое общественное сознание внутри страны, в рамках которого средства массовой информации идеологически обрабатывают население. Так везде абсолютно. В сияющем граде на холме Соединенные Штаты, где нет коммунистической партии, как мы недавно убедились, и в коммунистическом Китае или в Корее в какой-нибудь. То же самое. СМИ заняты формированием общественного сознания. Везде, во всем мире. Страны разные, они хотят разного. Ну и как вы считаете, в вашей стране СМИ, они чьи должны быть? Вашей страны или Соединенных Штатов? Вот чего от вас хочет ваша страна и чего от вас хотят Соединенные Штаты? Соединенные Штаты хотят от вас ровно одного, чтобы вас не стало, а они получили доступ ко всем вашим ресурсам. Ничего другого ни одна западная страна не хочет для вас. Но для того, чтобы добиться своих целей, получить доступ к ресурсам вашим, они используют самые разнообразные средства. Например, сообщают интересные факты о вашей истории. Вот у вас был коммунизм. Представляете, он преступный был. Вы знаете, да, что коммунистический режим был преступный. Он преступный, ваш режим. И возглавлял ваше государство преступник. Его фамилия Сталин. Возможно, слышали про такого.
Слышали.
Да. И вот у вас внутри страны это все начинают со страшной силой поддерживать, как какая-нибудь организация «Мемориал». Да, действительно, преступник, да, преступником был. К чему это все идет? На пальцах, буквально. Это ведет. Первое. Если ваше государство было преступным и возглавлял его преступник, это значит, результаты Второй мировой войны достигнуты преступным путем. А значит, не считаются результаты. А значит, территориальная целостность Российской Федерации должна быть пересмотрена. А значит, идите вон, например, из Совета Безопасности ООН, вы преступники. А значит, вот вы, например, там, ваши сталинские упыри убивали доблестных бандеровцев, замечательных лесных братьев, волшебных басмачей. Вы их убивали. Они боролись с вашим преступным режимом, не побоялись взять оружие в руки. Не побоялись, они отважно боролись, а вы их убивали. Так вот, у них потом, кое-кто из них до сих пор жив, а вообще у них есть потомки, и вы будете платить им деньги, репарации, так сказать. Вы говорите, у вас наличности нет. Прекрасно, у вас есть ресурсы. Ваши ресурсы будут взяты под внешнее управление. Ваши вот эти так называемые русские должны платить и каяться, сколько бед и горя они принесли на Украину, в Прибалтику, в Среднюю Азию. Платить и каяться. Вас вообще на свете быть не должно. Вы преступная нация, потому что вы природные коммунисты. Вас быть не должно. Все, что говорил Гитлер, почитайте «Майн кампф» ради интереса, и внезапно увидите, что происходящее сегодня имеет какое-то вообще поразительное сходство. Ну, вопрос. А мне, как гражданину Российской Федерации, это надо? Я вот жил в Советском Союзе, который стараниями наших зарубежных друзей, в том числе, не только внутренним предательством, но и стараниями зарубежных друзей порвали на куски. Вы в курсе, сколько людей при этом погибло? При крушении Советского Союза. В курсе, что, как Владимир Владимирович говорит, 25 миллионов человек осталось за границей. А вы знаете, что с ними там делали, с этими людьми? Вы представляете количество этих людей, которые сумели убежать из замечательных советских республик, просто сумели убежать, жизнь спасти, прибежать в Россию и тут вот как-то с нуля вообще начинать жизнь заново. Можете представить? Вот у вас квартира, дача, машина, вы, вот, дом полная чаша. Вот на часе вы все бросаете в свои там 50 с лишним лет и, схватив в охапку жену, детей и внуков, бежите в Российскую Федерацию. То, что произошло с Советским Союзом. Вот того же самого они хотят и Российской Федерации. И в этом принимает активнейшее участие, например, организация «Мемориал». Вам там казаться может все, что угодно. Это идеологическая обработка населения на деньги Государственного департамента Соединенных Штатов. Никто никогда не таился, что всякие... Свободные Европы, Радио Свобода и прочее, они построены ЦРУ для решения задач ЦРУ на деньги, опять-таки, Госдепартамента. Если вы считаете, что это прекрасные организации, которые должны вещать на Российскую Федерацию и формировать сознание граждан Российской Федерации в ненависти к собственной стране и строго заточенных на разрушение, то вас к государственной работе подпускать вообще нельзя. Если же вы обратите внимание на Соединенные Штаты Америки, то внезапно узнаете, что как только в Советском Союзе победили большевики, там мгновенно, ну, в исторической перспективе, были приняты законы, по которым никакие иностранные агенты на территории США действовать не могут. И то, что у нас вводится сейчас, борьба с этими самыми иностранными агентами в Соединенных Штатах, это все работает с 20-х, 30-х годов 20 века. Потому что они целостность своего государства оберегают изо всех сил. А мы не должны. Мы должны запустить себе в тело паразитов, которые сожрут нас изнутри, развалиться и сказать, какое счастье наступило. Наконец-то мы ответили перед всем цивилизованным миром так, как цивилизованный мир считает. Цивилизованный мир считает, что все деньги должны принадлежать им. И все, больше ничего. А вы идиоты, раз вы нас слушаете. Вот успешно дергаем за нитки, за веревки и вас разоряем постепенно. Такого, на мой взгляд, быть не должно. Я другое вам скажу, что это действие... запоздалые и зачастую, как вы совершенно верно говорите, крайне неуклюжие. Делать это надо было давно, и пресекать это надо было давно, и ничего подобного на территории Российской Федерации функционировать не должно. Получаешь деньги за кордоном, ну, до свидания. Вот есть разные, например, голоса свобод, Америк и прочее. А у России такое, вот сразу другой вопрос. А у России такое должно быть? Конечно, должно быть. Россия должна пропихивать во внешний мир свои идеи. Свои. Например, вот есть телеканал, я не знаю, как это правильно назвать, Russia Today, которую яростно запрещают везде. Запрещают напрямую. Вас это не тревожит, нет? Что на США вещать нельзя, на Германию вещать нельзя. Вас это не тревожит? Вас тревожит только то, что запрещают внутри Российской Федерации. Так это общепринятая практика. Вы не разрешаете нам, а мы не разрешим вам. Что не так-то? Вот действие, вот противодействие. Это вы первые начали. Ну, купил иностранец на здоровье, покупай. Газет таких не должно продаваться, которые нравятся иностранцам. Вот это да. То, что идеологическая работа внутри государства, мягко говоря, странная. Вот сегодня с утра там 20 раз позвонили на предмет, ты за то, чтобы дедушку Ленина закопали или нет. Предложение захоронить дедушку Ленина, это... действия в рамках программы так называемой декоммунизации. Посмотрите вокруг, где декоммунизация наиболее успешно прошла. На Украине. Кто на Украине правит? Нацисты. Кто злейший враг дедушки Ленина? Фашисты. И вы, что ли, вместе с ними? Оставьте в покое дедушку Ленина, не трогайте его. Не надо пропихивать через СМИ подобные вещи. Не надо бесить население, которое глубоко левое все в общем и целом. Как только суд мне скажет, что это иностранные деньги, вот так оно и станет. Если вам кажется, что я себя некой особой сущностью ощущаю, это не так. Вот вы сказали про рекламу, да, то же самое касается и меня, да.
Но
и что?
Не будет казаться, что это несправедливо.
Жизнь так устроена. Причем тут справедливо и несправедливо. Так устроена жизнь. Вот так можно, а так нельзя. Вот такие законы, их надо соблюдать. Все. Вот в настоящий момент, с моей точки зрения, это главное СМИ в родной стране. Ни Первый канал, ни РТР, ни НТВ, они сравниться по степени воздействия с Ютубом не могут. Вообще не могут. Вот какого-нибудь там из числа, я не знаю, там как бы психбольными не назвать, какого-нибудь Невзорова, какую-нибудь там Юлию Латынину, боже упаси, какой-нибудь Шульман там. Кто-нибудь пустит в телевизор? Нет, не пустит. Ну, просто потому, что это люди, нуждающиеся в медикаментозном лечении. А вот интернет у вас, говори все, что хочешь. Вот YouTube, так сказать, как средство. А вот когда это организовывалось, вот этот YouTube организовывался, что вам было непонятно? Что вот сегодня это ролики по 30 секунд, завтра по 5 минут, послезавтра по 3 часа, high definition, мегазвук и все. Что вам там было непонятно? Вы вообще не понимаете, что это такое, да, по всей видимости. Вы не понимаете, что у каждого гражданина есть телефон, через который он успешно все это смотрит. Тоже не понимаете, да? И вы считаете, как Александр Григорьевич Лукашенко, что если телевизор в ваших руках, то население накрыто правильным, так сказать, его окормляют как надо. Нет, это не так. И вот вдруг оказывается, что YouTube, представляете, он американский. Вы представляете? И начинаются разговоры. А вот сейчас мы дернем рубильник и все это выключим. Это ж, я не знаю, у меня кроме матерных слов ничего нет. Вам ни разу в голову не пришло, что у вас должен быть свой YouTube. Свой. Если через него идет идеологическая обработка населения, вы не понимаете, что он должен быть свой? Нет. Ну, посмотрите на коммунистический Китай. Вот там мега-фаервол, через который не проникает ничего. Хорошо это или плохо? Ну, кому как. А другая сторона, у китайцев все свое. YouTube свой, Twitter свой, Facebook свой. Все свое. Им не надо ничего. А Китай настолько огромен, 1,5 миллиарда человек, что идите вы нафиг. Что там у вас в ваших этих варварских странах, это не сильно интересно. Но у нас своего достаточно. Удосужился ли кто-нибудь у нас построить свой отечественный YouTube? Нет, никого нет. Может, сейчас строят? Нет, не строят. Зачем? Отдернут рубильник? Вот я 9 лет. Работал, не покладая рук. Заснял 1000 роликов. Собрал почти там 2,5 миллиона подписчиков. Что для дяденьки 60 лет это вообще небывалое, так сказать, в родной стране во всяком случае. И раз, и все отпало. Спасибо. Буду ли я этому рад? Нет, конечно. Ну, хорошо это, да отвратительно. Уже давно не работает все эти держать, не пущать, ничего не работает. Работает другой принцип. Не можешь победить – возглавь. Вы хоть раз видели, чтобы у нас какие-то прогосударственные ресурсы возникали, которые бы ну, что-то вот хорошее несли на регулярной основе? Я нет, например. Не вижу вообще. Людей надо найти, никто их не ищет. Деньги надо дать на организацию там, студий, набор персонала. И всех. Нет, никто не дает. Телевизор есть, и этого хватает. Вот в Белоруссии было видно, как работает ваш телевизор. И где пара балбесов, сидящие в Польше под руководством оперативников ЦРУ, выгоняют вам на улице там, орды по 50 тысяч человек и командуют, куда идти, что делать. Слава богу, что белорусы такие тихие, как люди. Спокойные и не склонны к насилию. А вот Казахстан вам, пожалуйста. 2 дня прошло, и уже пришлось стрелять из пулеметов. И слава богу, что начали стрелять из пулеметов, иначе вашему Казахстану кранты бы наступили в мгновение ока. Да где вы их окормляете? Почему у вас получается так, что малейшее недовольство, возникающее от совершенно справедливых причин, вот подняли цену там в 2 раза, люди вышли на улицу, и тут же начинаются грабежи, расстрелы, перевороты, отрезание голов и всякое. Как у вас так получается? Как вы своим народом управляете вообще? Что вы ему говорите? А, ничего, нам ничего не интересно. Вот американский, мы его выключим. Спасибо, спасибо. 9 лет жизни, ну, не к коту под хвост, но мне будет очень обидно. Например, когда этот вопрос возник, то немедленно оживились вроде как в Рутубе, оживились в Яндексе. Ну вот я на Яндекс заливаю ролики, а мне внезапно начинает приходить сообщение, что ваш ролик нарушает правила комьюнити и удален. Я, пардон, мне 60 лет, у меня даже диплом юриста есть. Я, в общем-то, неплохо понимаю, что можно говорить, а что нельзя. А что там не так? Тишина. Никто тебе не ответит, что там не так. Проходит некоторое количество времени, бац, и мой канал удалили. Ни слова, ни полуслова. А это что такое? Ну, стоило сказать вслух в другой передаче. Он мгновенно вернулся обратно, там, без пояснений, без извинений. Вот он есть. Ну, а выглядит это, вот YouTube, вот повесили ролик на YouTube, его посмотрели, ну, там, в среднем 150 тысяч раз. А на Яндексе 2. Это даже не статистическая погрешность. Что это такое, я понять не могу. Ну, то есть, вот они там лежат. Яндексу спасибо большое, что есть такая возможность и вообще. Вот они там лежат, они хотя бы физически не пропадут. Если выключат это, наверное, по-другому заработает вот это. Я надеюсь. Но я пошел на службу в 31 год. Уже сформировавшийся, так сказать, взрослым человеком и сформировавшейся личностью. Многие аспекты жизни показало по-другому. Это, да, ну, избитый, так сказать, банальный пример, когда убили бабушку. Кто убил бабушку? Внук. Перво-наперво внука проверяете. Дочку, сына там. Это самые близкие люди, как всегда. Ну, тут же тебе начинают кричать. Это у тебя профдеформация. У тебя там вот искаженное сознание. Нет, это просто опыт, понимание, как жизнь устроена. Вот в этом плане, да. То есть, когда с большим количеством людей общаешься, например, ну, регулярно занимаешься допросами, то, в общем-то, тебе понятно, когда человек врет, когда человек не врет. Это сразу видно. Уходит там еще чего-то. В этом плане всегда интересно. Ой, какие острые вопросы задает интервьюер. Там, как он раскрыл человека? Мне всегда интересно, кого ты там раскрыл. Можешь убить. Можешь даже пытать. Он, если не хочет тебе говорить, он не скажет ничего. А ты считаешь, что ты, задавая какие-то дурацкие вопросы, он там раскроется. Может, ты скандал хочешь получить? Ну, скандал получить можно, да. Человека выбесил, он там орать начал, чушь какую-то нести. Ну, это, на мой взгляд, неэтично. Я таким не занимаюсь. У меня, кстати, вот все общения с людьми, которые приходят в студию, мне понятно, что они говорят. Я понимаю, где правда, где неправда. Если зрителю непонятно, то я считаю, мне для этого не надо сидеть с палкой, тыкать в него, чтобы он визжал, а вы тут, насмотревшись скандалов, получили удовольствие. Это глупость какая-то. С моей точки зрения, и к этому опыт как раз подталкивает человека. Человек пришел рассказать тебе либо о деле, которым он занимается, либо о самом себе, занимающемся этим делом. Ну, сиди, не мешай, пусть рассказывает, задавай наводящие вопросы. И это, конечно, специфически получается, потому что нет скандала, нет истерики, это не так интересно. Особенно смешно это слышать от людей, которые, я не смотрю телевизор, там все эти Малаховы и прочее. Зато вот здесь в интернете ты вот говно с лопаты жрешь вообще, не знаю, а тут истерика, тут а этот этого послал, а этот того, ты че, я не понимаю, там какая-нибудь эта дурная домохозяйка с коммунальной кухни, что тебе это интересно, или 30-летний мужик, стыдно смотреть и слушать. Поэтому да, опыт дает спокойствие, например. Что ты как санитар в сумасшедшем доме, со всеми общаешься спокойно, на людей не бросаешься, у тебя есть выдержка, знаешь, как с людьми разговаривать, как себя вести и всякое такое. Власть работает строго как проявитель. Она людей не портит. Она просто дает проявиться тому, что они всегда либо тщательно скрывают, либо не имеют возможности проявить наружу. Все эти сказки власть портит. Никого она не портит. Это точно так же, как про каких-нибудь друзей. Мы 10 лет дружили, я думал, что он прекрасный человек, а он взял и поступил вот тут как подонок. Да он всегда такой был, все 10 лет. Ты не хотел этого видеть просто. Раз, и не складывались обстоятельства так, чтобы он себя проявил. Все сказки про съесть пуд соли вместе, чтобы понять человека. Чистая правда, да. Должен быть какой-то совместный опыт и прохождение непростых ситуаций. Про власть это вот сидим мы тут, оперуполномоченные, и пьем водку, как это у нас принято. Прекрасно проводим время, нам страшно весело. А в следующем месяце одного из нас, Сидорова, берут и отправляют на повышение в начальники отдела. И внезапно Сидоров приходит обратно и говорит: мужики, у нас там 8 дел не раскрыто, вы туда не поехали, вы это... О, как запел-то начальником стал, еще вчера вместе сидели, бухали, а сегодня вот что власть с людьми-то делает. Это власть что-то с ним сделала, нет? Почему вы не работаете? Почему вы сидите и бухаете на рабочем месте? Почему? Власть испортила человека. Так что это нет, не так. Ну, это была советская милиция. Она советская. Это ключевое. Там служили советские люди. Руководили ей коммунисты. Это несколько другое. Ну, можете посмотреть какой-нибудь «Груз-200». Это такая карикатура на Советский Союз. Так вот, такого быть не может. Когда начальник милицейского околотка заходит в квартиру и убивает гражданина, а с ним стоят еще трое или четверо, по всей видимости, тоже коммунисты. Такого быть не может. Вот не может, и все. Была ли там преступность? Внутри стройных рядов, да, конечно, везде, где есть люди, везде есть преступность, везде, в том числе и среди коммунистов. Но с тем, что происходит сейчас, нет, не сравнить. То есть, когда я служил, там остатки советской милиции издыхали в корчах. Но тогда еще, например, нельзя было ездить на работу на ленд-крузере за 100 тысяч долларов. Возникали обоснованные вопросы, где ты их взял, и такого не было. Ну, а сейчас нормально. Идите к любому околотку, посмотрите, какие там стоят автомобили, на которых сотрудники приезжают на работу. Дальше можно сопоставить зарплату и вот эту прелесть. Откуда вы деньги берете, расскажите, как это у вас так получается. И поскольку капитализм, все идут зарабатывать деньги, и туда идут зарабатывать деньги тоже. Да? Вы хотели капитализма, отказавшись от коммунизма? Ну, вот он такой, да. Что делать? Хорошо ли это? Отвратительно. А как людей зажечь идеей? А никак. Все вокруг воруют, а эти что, смотреть будут? Нет, не будут. Так во всем мире устроено, обратите внимание. Дикая коррупция повсеместно. Ну, у наших дураков считается, что я в Америке был, а там на дороге тебя не тормозят и деньги не вымогают. Ну, поздравляю, если ты идиот, да, действительно, там так и есть. В нижнем звене, где соприкасаются с гражданами, там нельзя. А чуть повыше, где бизнес, это не твое собачье дело. Тебя, во-первых, туда не пустят никогда. А во-вторых, будешь платить взятки точно так же, как там платят все. Применение силы на акциях протеста лично я не видел. Я обученный применять силу, в том числе и на акциях протеста. Это не применение силы. Это вы можете обратиться к опыту США или цивилизованной Европы и посмотреть, на что похоже Южной Кореи, на что похоже нормальное применение силы. А. Стрельба из огнестрельного оружия по людям. Б. Применение деревянных палок метр длиной с нанесением ударов по любым частям тела. В. Применение металлических дубинок для нанесения побоев, применение собак, кусающих всяких там этих демонстрантов и таскающих, применение водометов, которые там вышибают глаза и всякое. Вы у нас хоть что-нибудь из перечисленного видели? Я лично нет. Поэтому какое вы там видите насилие, мне сказать затруднительно. То, что одного персонажа несут вчетвером, ну, его несут потому, что он может причинить вред себе и окружающим. Поэтому держат за каждую руку и за каждую ногу. Когда его помещают в спецтранспорт, я подозреваю, вы никогда не видели, чтобы его помещали в одноразовых наручниках, руки за спину, лицом в пол, чтобы он там лежал. Я такого, во всяком случае, не видел ни разу. Зато я вижу другое. Фотки с айфонов там. Нас тут 10 человек в автозаке, мы мчимся под пытки. И пыток там никаких нет. И рассказы там, ой, представляете, нас вот тут куда-то закрыли, здесь, представляете, очко в полу. А что ты хотел увидеть-то в спецучреждении? Ну да, вот так они устроены. Не поверишь, везде. Вас мальчиков с девочками не сажают? Нет. Ну, уже закон соблюден. Уже хорошо. Вот я сотрудник. На мне висит пистолет. Если вы хотите ко мне подойти, это вам кажется, Вот надо ко мне подойти, начать хватать меня за рукав с криками: «Слышь, я к тебе обращаюсь».
Это так делают?
Да. Так вот, подходить ко мне нельзя. Раз. Хватать меня нельзя. Дергать и орать нельзя. Вообще ничего нельзя. А если я чувствую, что вы представляете угрозу моей жизни, или, что примерно то же самое, я считаю, что вы хотите завладеть моим оружием, и для этого вы ко мне приближаетесь, то я это самое оружие извлекаю. А вот после того, как я его достал, малейшее движение в мою сторону – это попытка нападения. Я по закону имею полное право по вам стрелять. Представляете? Я опять-таки скажу, вы такого не видите. Просто не видите, потому что наши сотрудники так отважных, как американские полицейские, так себя не ведут и по людям не лупят. Хотя имеют на это полнейшее право. Ну и вот то, о чем говорите вы, вот полицейские ведут задержанного. Приготовьтесь, они находятся при исполнении служебных обязанностей. Подходить к ним нельзя, нельзя. Бросаться на них с какими-то криками под ноги нельзя. И вот эту гражданку ногой отпихнули. Я с вами полностью согласен. Выглядит это безобразно. Ну, например, нас когда обучают там, приемам рукопашного боя, когда ты там человека схватил, заломал и через плечо об асфальт, то сразу тебе объясняют, что в общественных местах, в присутствии граждан этого делать нельзя, даже когда не было телефонов, потому что звук туловища, приложенного к асфальту, там тебя просто на куски порвут. Настолько страшно это выглядит. Нельзя так делать. Ну, безобразно, безобразно. А как вы предлагаете преступников задерживать? Это вам может показаться. Вы ж это, непричастные. Вот я как-то стою в оцеплении и взял с собой книжечку братьев Стругацких. Но читать нельзя, стоя в оцеплении, я ее в штаны. Вот постояли там болельщики все эти, прошли туда-сюда, толкаются, трали-вали. Пришел домой, а книжка до середины шилом проколота. Меня убить хотели. Представляете? Вот люди, которым ничего не надо. Это не протесты, это не протестующие. Просто ткнули шилом в живот. И что я должен при этом делать? Скажите, пожалуйста. Вот это вот ваша старушка. Может, она старушка, не старушка. Может, у нее с головой не совсем хорошо. Может, она в руке держит нож или шило. И идет меня убивать. И что вы считаете? Вы это, опасность работы это просто не представляете. И что я должен? Поднять руки, подставить живот, чтобы меня пырнули? Нет. Легнул? Правильно сделал. Безобразный факт. Что с этим надо делать? Если я правильно помню, там 18 уголовных дел возбудили. Никаких других способов решения подобных проблем нет. Только возбуждение уголовных дел, проведение следствия, выявление виновных и, соответственно, наказание. Что там происходит? Кто это? Оперчасть этим занимается. Или какие-то люди с воли присылают деньги, заставляя одних унижать там и по-всячески оскорблять других. Не знаю, какое правильное слово подобрать. Разбираться надо. Всех судить, всех посадить. И результаты происходящего оглашать публично. Тут другое отвратительно, что этим занимаются какие-то непонятные конторы. Вот это ГУЛАГу нет. Чисто для справки объясню, что ГУЛАГ – это главное управление лагерей. Не знаю. Когда человек, говорят, его отправили в ГУЛАГ, куда? Отправляют в лагеря, а не в ГУЛАГ, не в главное управление. Это специально придуманный термин, специально придуманный идеологический термин, специально используемый, внедренный гражданином. Кстати, нашим осведомителем Солженицыным, и вот старательно раскручиваемый. Это отвратительно, что происходит вот так. У меня вопрос сразу. А вот эти граждане, которые подвергались там истязаниям, я бы не назвал это пытками, это истязание. Ну, пытка – это когда у тебя что-то выпытывают, пытают тебя, из тебя что-то выпытывают. А здесь нет, там нет, на это не похоже. Они уже осужденные. У меня вопрос. А вот эти люди, которые подвергаются истязаниям, они на это жаловались куда-нибудь? Нет? Если это, как там говорят, вот конвейер, что если это происходит постоянно, эти люди куда-нибудь жаловались? Нет? Давайте посмотрим, куда они писали жалобы. Давайте посмотрим, кто эти жалобы получал. Это не шутки, кстати, о птичках. Это не мы с вами личную переписку ведем. А приходящее письмо, оно в журнале входящих регистрируется как документ. И от него нельзя открутиться. По нему надо меры какие-то принять. А на ваш входящий, наш исходящий, что вы ответили? Какие меры вы предприняли? Никаких? Как интересно у вас получается, да? А в результате получается, что это какие-то вообще непонятные граждане. Все это тащат неведомо откуда. У вас там вообще одни идиоты служат. Это, между прочим, все... Вы же помните, как там этого гражданина сразу закричали, что его надо арестовать за разглашение государственной тайны. А кто его пустил в оперчасть, вот этого персонажа, к компьютеру? Это действительно, это сведения, составляющие государственную тайну. Все, что находится в оперчасти, это все кругом государственная тайна. Кто его туда пустил? А как так? Ну, правильно, да. Это вот как я вас возьму и на атомную фабрику какую-нибудь или на ракетный завод отведу. Вот посмотрите, как у нас тут интересно. Тебя посадят за это сразу, за разглашение гостайны. За это статья есть для сотрудника. Кто его туда пустил? И что, он там 5 минут был? Или он у вас там годами вот этим занимался? Отлично. Служба вот со всех сторон. Как это, я не знаю, бочка с дерьмом взорвалась. Вы чем там занимаетесь-то вообще? Что это такое? Ну, не считая истязаний. Это же вообще бардак тотальнейший. Вернулся он, по-моему, исключительно потому, что ему в Германии гарантировали безопасность. Что ты вернешься, и ничего с тобой не будет. Возвращайся. Вы знаете, я когда в Германию езжу, ко мне канцлер Германии в гости не приходит поговорить лично со мной о каких-то моих проблемах и как моя жизнь сложится. А с Алешей вот разговаривают. Вот германские спецслужбы, которые там даже на фотографиях толпами вокруг него бегают. Вот его вот здесь содержат, вот там с ним фильмы какие-то делают. Это ж ты не то, что там какой-то иностранный агент, ты вообще тварь вербованная. Ну, на здоровье, пообещали ему, что здесь ничего не будет. Ну, вот он вернулся. А оказывается, будет. Ну, тут тоже вопрос. Это, знаете, как вопрос репутации. Как, опять-таки, приведем в пример США. Если ты собрался выдвинуться в политику, то там 100 человек с увеличительными стеклами всю твою биографию будут изучать. Мы до этого еще почему-то никак дойти не можем. Ну, это какие-то неблаговидные поступки ты совершал, а говорят даже преступления. Я, конечно, не видел в моей жизни людей, которые имеют по 2 условные судимости сразу и при этом не сидят нигде, а вместо этого летают куда-то за кордон, паспорта получают каким-то. Вот тут штраф не заплатил, и тебя за кордон не выпускают, а здесь, оказывается, с судимостями можно летать куда попало. Выглядит все это какой-то идиотией, то есть, либо тебя кто-то тут внутри держит, как ну, на поводке полезного оппозиционера, и ты на них работаешь, по всей видимости. Ну, а когда ты попал за кордон, то ты там еще и на других решил поработать, и вот тут что-то обломилось. И, вернувшись назад, ты благополучно сел. Сел за совершенно конкретные уголовные преступления. Непонятно, что это у вас там вскрылось, непонятно, почему оно в 2007 году не вскрылось как-то. Вот это от меня ускользает. Оно крайне странно все это выглядит. Ну, сел, ну, сидит. Не он один такой, не он первый, не он последний. Испытываю ли я какую-то жалость? Нет, не испытываю. Нельзя в политику лезть вот с такими вещами за спиной. Что же касается населения, ну, население, я-то по большей части общаюсь не с дизайнерами и другими одухотворенными людьми, а с рядовым, так сказать, населением. Населению плевать вообще, им ничего не интересно. Он для них никто абсолютно. Никаким лидером он не является. Никогда не был изначально, не является таковым и сейчас. Выступает ли кто-то там против посадки? Нет, лично я таких не встретил. В интернете вижу, там какие-то с плакатиками стоят, да. Население как таковое нет, никому он не интересен. С моей точки зрения, если меня спрашиваете, то ну что ты хочешь? Объясни простыми и понятными словами, чего ты хочешь? Ответ единственный, вот этот должен уйти. И на этом программа исчерпывается. Это все понятно. Если вот этот плохой, кто хороший? Покажи мне, кто хороший. Ну, есть? Нет. Так а когда власть упадет, как это в России принято, в твои руки, что ты делать-то будешь? Россия большая, 147 миллионов человек, кто-нибудь найдется. Вот это план. Вот это я понимаю, надежный, как швейцарские часы. То есть, кандидата у тебя нет, теневого кабинета у тебя нет. Что ты хочешь? Ты хочешь устроить государственный переворот, потому что конституционными средствами победить на выборах ты не можешь. Ты хочешь устроить насильственную смену власти. Все. Ну, лично мне это не надо. Я в 90-х годах на это уже насмотрелся. Мне такое не надо. При всем отношении, нравится мне здесь, не нравится. Это, понимаете, как в Саус-Парке. там какая-то клизма и бутерброд с дерьмом. Зачем ты мне нужен? Лично мне не нужен. Бардак в стране, вон как на Украине, нет, мне не надо. И семикратный рост ЖКХ, нет, не хочу. Расчленение страны, нет, не хочу. Так а ты для западных кураторов, что ты им обещал-то, родной ты мой? И даже если не обещал, тебя используют, просто используют. У американских детей такое, одно из самых обидных обзывательств, это тул. Тул как инструмент. Этим словом все называется. Гаечный ключ, половой орган, все. Вот. Тебя используют, это крайне обидно. Вот Леша, он используемый, да. Нашими, не нашими, без разницы. Как политик, ну, с моей точки зрения, ничего из себя не представляет. Какой-то националист, быть нацистом внутри России многонационально, это что? Это зачем? Это к чему вообще? Ты хочешь скорейшего уничтожения страны как таковой? Да, понимаю, да, с этим справишься, наверное. Что-то созидательное? Мя, не вижу. Печально, с моей точки зрения, оппозиция должна быть всегда нормальная. Оппозиция, которая что-то там разумное говорит и, самое главное, что-то предлагает. Вот вы делаете неправильно, а я считаю, как там, критикуешь, предлагаешь, делай, а на уровне орать, а мне не нравится, ну, задрали просто. Мне тоже много чего не нравится, ну и что. Сел сам, подставил организацию, развалил все сверху донизу, это ты сделал, ты, лично ты это все сделал. Это не злая власть, это ты все сделал. И проблемы, и вопросы все лично к себе. Не надо так себя вести. То есть граждане тешат себя надеждой, что их там встретят, примут, пригреют и всякое такое. Такого не будет. Никто денег не даст. Куда-то там пристроиться удастся единицам, просто вот натурально единицам. Масса, если там 100 человек, вы никому не нужны в таких количествах. Вы не те люди, которые влияют на российское общество, и от вас толку никакого нет. Как они там устроятся? Ну, это печаль всегда. Знаете, это если из Вологды в Москву уехать, где все говорят по-русски, и вы люди одной культуры, прекрасно друг друга понимаете, это тяжело. А уехать куда-нибудь во Францию или в Германию, это еще в 10 раз тяжелее, им не позавидуешь. Зачем ты это делаешь на Марсовом поле? Там захоронение, в общем-то, не самых последних людей в родной стране. Для чего ты это делаешь? У себя перед домом, ну, кучу дерьма там сделай, желательно у себя...
Я думаю, рядом с домом тоже.
А, молодец, да. Оправдывает надежды. Но вот за это могут покарать. Ну, тут опять-таки это же государственная шизофрения. Помните, не так давно там какая-то группа «Война» нарисовала мужской половой орган на Литейном мосту возле здания КГБ. Там. Смешно. Что? Чем это закончилось? Государственной премией. Это, понимаете, вот такой арт-объект такая. Это, как это у них называется? Инсталляция. Какое-то слово модное для этого есть. Государственная премия. А тут почему нет? Что случилось-то? Там половой орган, здесь куча дерьма. Что не так-то? Тоже премируйте. Искусство же, елы-палы. А тут вдруг наоборот. Это странно. Еще был хороший художник Павленский, который там зашивал себе рот. Не сам, а хирургом. Смешно смотреть. Рты сами себе зашивают не так. И без обезболивания, как правило. А у тебя там никаких следов нет. Выглядит для знающих людей. Выглядит смешно. Я немедленно дал совет, что рот зашивать это несерьезно. Ты мошонку к нарам прибей. Это гораздо интересно. Павленский побежал на Красную площадь приколачивать себя через мошонку. Молодец. После этого убежал в Париж, там пытался зажечь какие-то двери в банке, за что сел тут же. Приняли. И ничего подобного в цивилизованной Европе делать нельзя. Ну и у нас, наверное, нельзя. Для меня загадка, что вот это вот кусок дерьма на снегу, что это мне должно обозначать-то? Какие, возможно, светлые чувства во мне пробудить? Думаю, что нет. Что-то ты выступил против власти, ну, как-то странно. Мягко говоря. Испортил людям настроение, безусловно, да, тем, кто там ходит, гуляет. Всем настоятельно, как у Высоцкого, знаете, открою уголовный кодекс и не могу. Читаю до конца. Вот рекомендую всем открывать уголовный кодекс и читать, что за что тебе светит, в общем-то. Не дай вам Бог, говорю как специалист и непосредственный участник, не дай вам Бог попасть под действие закона, уйти под суд и получить какой-то срок. Вы вообще не представляете, что это такое. Это жизнь натурально об колено. Зачем тебе это? Какие высокие цели ты преследуешь? Какие идеи тобой овладели, что ты вот пошел лепить какую-то кучу говна на Марсовом поле? Зачем это? Для чего? Ты же взрослый человек. Может, у тебя жена есть? Дети? Это для чего? Их стало больше, чем было раньше. С этим соглашусь. Осквернять памятники нельзя. Гадить на портреты ветеранов тоже нельзя. Меня в этом удивляет формулировка. Как там какой-нибудь Моргенштерн сказал, не понимаю, зачем праздник 9 мая и зачем вбухивается столько денег. Реабилитация нацизма. Come on, guys! Какая реабилитация нацизма? Вы этого ребенка в школе учили, давая ему читать книжки Солженицына, где восхваляются власовцы, предатели и прочая сволочь. Ну, вот он вырос вот такой. Что он не так сказал? Ему 30 лет от рождения все это в башку впихивали. Что он не так сказал-то? И где тут реабилитация нацизма? Я не понимаю. То есть, даже когда там куда-то в списке бессмертного полка запихивают Гитлера, Власова и еще кого-то фотографии, ну, я тоже сомневаюсь, что это реабилитация нацизма. Что? Вот какой-нибудь у нас этот свиногитлер, как его, Просвирнин, такой дегенерат-нацист, вот, который там фонтанировал просто нацистским говном на протяжении всей своей говножизни. Что-то его никто никуда не привлекал. Поразительно просто. Вот это никому не интересно. А почему мы не должны отмечать 9 мая? Давайте евреям расскажем, не надо отмечать Хануку. Это 2000 лет назад было. Чего вы с ней носитесь, со своей Ханукой? Не надо отмечать. Что вы тут победобесие устроили, ханукобесие устроили? Что за чушь? Наш праздник, его отмечать надо постоянно. Детям, по-моему, по большому счету это просто неинтересно. В нашем детстве 9 мая это был самый главный советский праздник, самый главный. И это было про фактически отцов и дедов, которые принимали непосредственное участие. Были отличные фильмы, отличные песни, все было отличное, все понятно про героизм. А что вы нам теперь показываете там? Свои гулаги, каких-нибудь последний бой майора Пугачева или там, как говорите, утомленные солнцем и прочие помои. Вы хотите сказать, что это какое-то патриотическое воспитание? Я сильно сомневаюсь. Посмотревший эти фильмы человек воевать не пойдет никогда вообще. Если вы будете рассказывать детям, что они граждане мира, жить могут где угодно, так они и будут жить где угодно. Там, где больше платят, они будут жить в основном, например, в Силиконовой долине. Здесь получать великолепное советское образование, а потом уезжать работать в США. Зачем вы им нужны? Платят больше там, все, вопрос исчерпан. Вот и весь ваш патриотизм. По-моему, деятельность мемориала строго деструктивная и вестись на территории родной страны не должна. Весь вой про репрессии, гулаги и прочее предпринимали и поднимали с единственной целью развалить Советский Союз и поделить нажитое неимоверным трудом поколений советских людей. Все, страну разорвали, деньги поделили. Пыль улеглась. Теперь давайте запустим в архивы нормальных ученых, которые дадут нам ответы на вопросы, были ли репрессии. Внезапно, о ужас, окажется, что они были. Это какое-то сугубо коммунистическое явление или общемировое. И окажется, да, вы знаете, да, оказывается, во всех странах, где были революции, там за ними идет гражданская война и так называемые репрессии. Мне интересно с точки зрения науки, кто их организовал, почему и зачем, в каких объемах. Покажите действительные цифры, не бредни Солженицына, а действительные цифры. И не надо мне из национальной трагедии здесь устраивать какую-то клоунаду и инструмент для разваливания моей страны. Не надо. Пустите туда ученых, не ангажированных Западом пропагандистов, а ученых. На данный момент я знаю ровно одного гражданина Земского, который оставил после себя хоть какие-то научные труды, действительно научные. Вот это лично мне было бы интересно, да, посмотреть с точки зрения науки, что же там было, почему было вот так, и что за причины к этому привели. Почему вот так? Откуда взялся 37-й год? Был ли он нужен, не был нужен? Мне все это интересно. Но только с точки зрения науки. Не американской, а нашей. То, чем они занимаются, это не наука. Это в первую очередь, это никакая не наука. Потому что всякие там выкрики, о, в Москве там копали подвал, обнаружили 17 трупов. Совершенно точно жертвы политических репрессий в Советском Союзе. Дальше оказывается, что это трупы 16 века, помершие не то от тифа, не то от чумы. Чего вы несете? И у них все вот так, вот все вот так. То вы в списке этих своих реабилитированных записываете нацистов. Вы вообще там смотрите, нет, если вы их там реабилитируете осужденных по 700 дел в день, как вы их успеваете посмотреть? 700 дел в день, это только печати можно успеть поставить. Вы твердо уверены, что эти люди не совершали никаких преступлений? Вы твердо уверены, что все, кто был осужден при Сталине, это все ни за что? Да? Такого быть не может, родные мои. Просто не может быть. Вы как только начинаете про кого-то рассказывать, не знаю, там, Мандельштамов там и прочее, ну, давайте уголовное дело посмотрим. Давайте посмотрим, интересно же, что же было на самом деле. Не надо мне никаких ваших рассказов. Покажите, что там на самом деле написано. Не можете? Отлично. А почему? Ответ примитивный. И это перевернет картину существующего мироздания. Просто перевернет. Как у Юры Дудя. Колыма, родина нашего страха. Смотрели, может быть?
Да.
За что сидел ваш отец? Как и все, ни за что. И вот в Литве открывают уголовное дело. Убил красноармейца, снял с него автомат, унес домой. Вот расскажите, если вы сейчас убьете военнослужащего российской армии и унесете к себе домой автомат Калашникова, это преступление сталинизма против вас будет, я правильно понимаю, да? Открывайте уголовные дела, показывайте все, мы с интересом, с огромным посмотрим, что же там было, что же это такое вообще. Что послужило причиной, почему проходило именно вот так и чем закончилось, расскажите мне, страшно интересно. Науку пустите, науку. Мемориал сделал свое дело, мемориал может уходить.